Это мнение торчков и дилеров, которые задурманили наркотой те немногие извилины, что у них когда-то были. В полиции к первым анонимным звонкам в подразделение по борьбе с наркотиками отнеслись скептически. Райс всегда звонил сам, пользуясь мобильным телефоном, чтобы его не запеленговали. Сразу по получении информации дежурный офицер по инструкции обязан был попросить звонившего назвать свое имя. Райс представлялся как Стюи и быстро отдавал отбой. Понадобилось совсем немного времени, чтобы полицейские убедились, насколько точные и полезные наводки дает аноним. И теперь каждый звонок, начинавшийся словами «Добрый день, это Стюи», встречали радушным «Привет, старина! Что у тебя для нас сегодня?» Его и не пытались искать. Зачем портить самим себе обедню? В результате полиция смогла нанести по торговцам наркотиками серию хорошо выверенных ударов. Многие были арестованы, некоторые надолго попали за решетку. В кокосовом оазисе преступный бизнес удалось почти полностью остановить. Но потом картина распалась. Наркодельцы решили было, что в их ряды внедрился полицейский стукач. Последовали вопросы без ответов. Затем вмешался случай. Арестованный дилер подслушал в участке, как один полисмен сказал другому. «Ну уж сегодня Стюи точно до нас дозвонился». Несколько часов спустя криминальный мир бурлил. «Кто такой этот Стюи?» Ответ был найден быстро. А следом преступному сообществу стала ясна и тактика, к которой прибегал отряд ветеранов в инвалидных колясках. Стюарт Райс должен был умереть, причем так, чтобы это стало хорошим назиданием остальным. Его убийство заказали на следующий же день, и именно тогда, по стечению обстоятельств, в это дело оказался замешан Патрик Дженсен. С некоторых пор Дженсен стал завсегдатаем «Медного дублона» — шумного прокуренного бара, где частенько коротали время продавцы наркотиков. В тот вечер, едва он вошел, его окликнули через весь зал. «Эй, Пат, как дела? Настрочил что-нибудь новенькое? Иди к нам, расскажешь». Это был Эрли, недавно освободившийся прощелыга с изрытым оспинами лицом. За одним с ним столом сидели еще несколько типов, с которых Дженсен лепил образы персонажей своего криминального романа. Незнакомому был только один — могучего сложения, широкоплечий, коротко стриженный мулат с грубоватыми чертами лица. Незнакомец, рядом с которым остальные казались гномами, был мрачен. Он процедил вопрос, ему наперебой ответили. «Пад свой, Вергилио! Он книжки пишет, представь. Залепи ему любое дерьмо, он выдаст рассказик. Просто рассказ, ничего конкретного, нам от этого никакого вреда». «Точно», — добавил кто-то, — «Пат не из болтливых. Он знает, что мы делаем с болтунами, верно, Пат?» «Абсолютно», — кивнул Дженсен. Ему быстро освободили место и придвинули стул. Дженсен сел напротив здоровяка и сказал небрежно: «Причин для беспокойства нет, Вергилио. Считай, что я уже забыл твое имя. Однако мне нужно задать тебе один серьезный вопрос». Все за столом уставились на него. «Могу я купить тебе выпить?» Смуглый гигант смерил его тяжелым взглядом из-под лобья. Потом сказал с заметным акцентом: «Я сам закажу выпивку». «Прекрасно». Дженсен не отвел глаз. «Тогда мне двойной блэк-лейбл». «Принято», — заверил мгновенно возникший официант. Вергилио поднялся на ноги и стал еще огромнее, чем казался прежде. «Сначала я отолью», — объявил он хрипло и направился в сторону туалета. Глядя на его широченную спину, один из сидевших за столом, которого называли голландец, сказал Дженсену: «Он к тебе присматривается. И лучше бы ты ему понравился». «Это почему же?» «Потому что никто не хочет связываться с ним. Он колумбиец, а сюда приезжает на время. Говорят, у себя на родине он круто расправился с четырьмя придурками, которым вздумалось постукивать в полицию на тамошнего босса. Вергилию дали задание объяснить ребятам, что они поступили нехорошо. Знаешь, что он сделал? Дженсен помотал головой. Он их переловил по одному, привез в лес и привязал к деревьям так, чтобы руки были вытянуты. Потом бензопилой отсек каждому правую руку. Дженсен нервно отхлебнул виски.
«Тебе полезно свести знакомство с Вергилио», — зашептал ему на ухо Эрли. «Мы идем на одно дельце сегодня ночью. Хочешь поучаствовать?»
«Да», — согласился он, не раздумывая, увлеченный и пришедший на ум мыслью. «Когда он вернется, — сказал голландец, — выжди немного и сам отправляйся в сортир. Мы спросим Вергилио, можно ли взять тебя с собой». Дженсен поступил, как ему велели. Вскоре ему ответили утвердительным кивком.
«Поезжай за тем джипом», — сказал голландец. «Когда они остановятся и выключат габариты, сделаешь то же самое».
Время приближалось к 3 часам утра. В принадлежавшем Дженсену Вольво они проехали 50 км на юг по Флоридскому шоссе, следуя за джипом Чироки с Эрли за рулем и Вергилио в качестве пассажира. Выехав из Флори-Сити, возле въезда на дорогу к Эверглейдс, они свернули на Карт-Саунд-Роуд, пустынную дорогу, ведущую в сторону Ки-Ларго. В скудном свете ущербной луны Дженсен мог разглядеть океаны, многочисленные плавучие домики, тянувшиеся вдоль берега. Ни населенных пунктов, где было бы светлее, ни машин на дороге, им уже не попадалось. Ночью водители предпочитали более безопасное Первое федеральное шоссе.
«Я бы никогда в жизни не смог торчать в такой дыре», — сказал голландец.
«А ты?» В свете фар их машины на мгновение возникла бывшая когда-то катером руина с надписью по борту «Синий краб продается». Дженсен ничего не ответил своему спутнику. Он понимал уже с трудом, зачем ему понадобилось ввязываться в эту темную авантюру. В этот момент идущий впереди джип съехал с асфальта на покрытую щебнем обочину и остановился. Его фары и огни погасли. Дженсен повторил маневр и выбрался из машины. Эрли и Вергилио ждали. Ни слова не было произнесено. Верзила-колумбиец подошел к самой воде и уставился в черноту ночи. Внезапно показался свет фар. Через несколько секунд рядом с джипом припарковался фургон с названием фирмы «Друг сантехника по борту». Из фургона вышли двое. Дженсен заметил на руках у обоих перчатки. Они направились к задней двери фургона и открыли ее. Внутри можно было различить какой-то крупный предмет. Когда его подтянули к двери, Дженсен разглядел, что это перевернутое на спинку инвалидное кресло-каталка. К нему веревками был привязан человек, который, несмотря на тугие путы, пытался сопротивляться. К инвалиду приблизился Вергилио. Он тоже успел натянуть перчатки. Легким движением, словно кресло было невесомым, он поставил его на колеса. Стоявшему поудаль Патрику стало теперь видно, что к креслу был привязан молодой мужчина с кляпом во рту. Он бешено вращал глазами и явно делал усилия вытолкнуть кляп. Непостижимым образом ему это удалось, и тогда он выкрикнул, обращаясь к Дженсену, который держался в стороне от остальных.
«Меня похитили! Я Стюи Райс! Эти люди убьют меня! Пожалуйста, помогите!»
Огромным кулаком Вергилий ударил Стюи по лицу, не дав договорить. Калека вскрикнул, из уголка рта заструилась кровь. Голландец суетливо водворил кляп на место. Но глаза пленника все еще блуждали и молили о помощи. Дженсену пришлось отвести взгляд.
«Живо!»
— отрывисто приказал Вергилио и покатил кресло к воде, легко приподнимая его, если колесо наталкивалось на крупный камень. Двое из фургона шли следом. Один нес цепь, другой — тяжелый бетонный блок. Голландец увязался за ними жестом, показав Дженсену идти следом. Тот подчинился с неохотой. На берегу остался один Эрли. Пройдя немного по обнажившемуся в отлив дну, они зашлепали по воде. Двое, доставившие инвалидную коляску, шагали первыми, маневрируя среди мангровых зарослей.